Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня у нас в гостях наш хороший друг, товарищ и партнер Бронислав Виногродский. Бронислав, добрый день.
Здравствуйте.
Бронислав – один из ведущих китаистов в России. Сегодня мы выбрали темой такое официальное мероприятие, которое многие могли наблюдать совсем недавно по телевизору – открытие года России в Китае. Президент России Владимир Владимирович Путин ездил с огромной делегацией в Китай, там концерты, праздники, все это наблюдали. Я хотел бы расспросить Бронислава, есть ли какой-то неофициальный смысл во всех этих мероприятиях? Итак, Бронислав, ты как вот специалист по Китаю и специалист по стратегированию, а для тебя это все не слишком иронично выглядит? Посещение древних монастырей, сарафаны, кокошники на сценах в Китае. Что-то за этим есть реальное?
Вот именно как раз потому, что за этим есть что-то реальное, это выглядит очень иронично. Именно поэтому, потому что, конечно же, невероятно важным является вот это направление отношений России и Китая, и они важны, как это ни странно звучит, для самоопределения России. Суть не в том, как построятся отношения там бизнеса с Китаем или политики, а очень важно, чтобы Россия заняла правильную позицию по отношению к Китаю, но сделать она это может. Вот в других случаях может как-то можно и по-другому, вот по отношению к Китаю никак нельзя. Россия должна занять по отношению к Китаю позицию стратегическую, это единственная возможность играть правильно и на равных, но для того, чтобы занять стратегическую позицию, необходимо иметь очень точную идеологию, очень точную систему идей и идеалов, то есть понимать, собственно говоря, кто мы такие, откуда мы и куда мы идем.
Все может быть.
Современный Китай, я так понимаю, политическое, в том числе экономическое руководство, то, что называется элитами, не всегда правильно люди употребляют это слово. Китай сам понимает, кто он, что, откуда идет и куда и зачем?
Да, однозначно. Я в свое время когда-то еще прочитал, когда интересовался вот этот вот основополагающий съезд их 78-го года или 76-го, еще не помню.
Когда это еще когда Дэн Сяопин.
Вот когда пришел Дэн Сяопин, я с удивлением прочитал, он обращался к делегатам съезда, потомки императора Яньги и Хуанги. Это невероятно давно. И это ни в коей мере не метафора, не придумка какая-то. Они действительно себя осознают как потомков древнейших, потому что император Хуанди, легендарный император, правитель Китая, это приблизительно 2600 и так далее, год до нашей эры.
Который построил китайскую стену.
Да, что он стену построил, много чего сделал. Император Яньди, это Шэньнун, божественный земледелец, пахарь духа. И тот, и другой, они создали традиционную китайскую медицину и заложили основы идеологические китайской нации, в которой, собственно говоря, понятия основные, которые определяют ценности, вполне ясны. Это здоровое долголетие, это богатая семья, это процветание и мир в доме. И эти вещи очень точно прописаны, начиная с медицинских текстов, потому что трактат Желтого императора во внутреннем до настоящего времени является главным медицинским трактатом традиционной китайской медицины, практическим, которым пользуются врачи. Да? И кончая текстами по политическому устройству, в частности, один из этих текстов – мы разбирали с Борисом Николаевичем Кузыком в книге «Закон гармонии на пути правителя», да, текст Шаншу.
Так, хорошо. Китайцы представляют себя, и в их парадигме Россия там присутствует, и в каком виде?
Однозначно присутствует Россия, присутствует очень плотно и мощно, но, то есть, тут есть тактика базовая, есть стратегия. В принципе, стратегия – это добрососедство, и это понимание каких-то там своих целей, да? По сути дела, это правильная стратегия. А тактика – сказать, что Россия сейчас абсолютно разумно управляемая здоровая страна – можно, конечно, можно и даже нужно, но думать так не следует, потому что если ты когда нездоров, ты думаешь, что ты здоров, от этого ты будешь еще более нездоровым. Поэтому сказать, что абсолютно все политические решения в России взвешены, точны, ну, нельзя так говорить. Почему? Потому что, о чем я уже говорил, потому что полностью отсутствует целостная идеологическая система. Целостная идеологическая система – это понятие о ценностях, а дело в том, что стратегию без идеологии не построишь никак. Да, потому что должна быть система идеалов, которая позволяет тебе перемещаться во времени Вселенной.
То, что есть у китайцев?
Да. То, что есть у китайцев, однозначно.
Так что мы должны изучать китайцев для того, чтобы как в зеркало посмотреть?
Абсолютно. Прямо, Андрей, и готов тебя облобызать за такие умные слова, потому что, да, совершенно верно. Китай для России сейчас это огромный шанс посмотреть на себя даже не как в зеркало, а посмотреть, чего же не хватает-то у себя на самом деле. То есть, понятное дело, что не надо копировать Китай. У нас своя языковая культура, у нас своя история. Но понять, где перекосы, понять, где мы потеряли какие-то куски в этой целостной конструкции, можно, глядя на Китай. Потому что в китайской культуре вот эта вот целостность видения, она сохранилась. Дело в том, что ведь чем мы похожи с китайцами, да, вот нужно понять. Понять это легко, потому что тоже, вот, в общем-то, Россия же приняла западное влияние достаточно недавно. Она принимает его ощутимо. Мы попали под влияние мощной американской идеологии, американских подходов, демократических
подходов.
Даже
не только американского, сколько англосаксонского.
Англосаксонского. Очень недавно, по сути дела, да. И вот мы видим, как Китай, который является тоже страной, в которой совершенно иная языковая культура целостная, как они его применяют, как они его используют, как они его переживают. Не отказываются они же от своей традиционной китайской медицины, хотя ставят и клиники, они не отказываются от традиционной китайской фармакологии, хотя ставят какие-то заводы и по выпуску западных лекарств. Они не отказываются от подходов к построению семьи, к понятию о ценностях в целом, не ставят во главу угла, тем не менее, в отношениях между людьми только монетарный денежный интерес. И это очень важный момент.
Так,
тем не
хорошо.
Менее, они изо всех сил стараются сохранять ценности в головах у людей, закладывать ценности гуманитарные и сохранять их.
У нас в гостях Бронислав Виногродский. Я сразу скажу, что ваши письма мы будем ждать после нашей передачи по адресу 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Я это к чему? К тому, что это не последняя наша передача на эту тему. Если у вас будут мысли о том, какого рода ценности могут лежать в основании будущего России, пожалуйста, поделитесь. И мы сейчас с Брониславом продолжим. Хорошо, если у китайцев так все хорошо, это прописано. Мы вернемся сейчас к России. По отношению к Китаю, какие-то другие большие государственные образования, как то Соединенные Штаты Америки, Объединенная Европа, они могут использовать Китай тоже как модель, помогающую им взглянуть на самих себя?
Да, однозначно. Чем это объясняется? Дело в том, что Китай на планете представляет собой единственную сохранившуюся социальную единицу, да, которая объединена понятием общественного разума в структуре ценностей, которая сохранилась с незапамятных времен в своей территории и сохранила государственное образование. Дело в том, что вот мы, братья славяне, да, есть такое понятие у нас в русском языке, мы разлетелись, и практически невозможно себе ведь представить целостное государственное образование, которое бы объединило славян, да. Более того, последний оплот славянства, союз, в который входили Белоруссия и Украина, он тоже развалился, по сути дела, да. А остальные все уж понять, каким образом могли бы мы соединиться вместе с Югославией, Польшей, чехами, словаками и так далее. Нет у нас ни единого какого-то основания, которое бы позволило нам объединиться. Тогда, как мы видим, Китай, в котором, в общем-то, на отдельных частях различия культуры, различия языковые продолжаются в течение тысяч лет очень серьезные, потому что точно так же, как не понимали друг друга гуандунцы с сычуаньцами царства Юэ с царством Чху 3000 лет тому назад, точно так же они себя в языковом раскладе и сейчас не понимают. Между собой люди просто вынуждены общаться третьим языком, третьей языковой системой, значит, так называемым языком путхунхуа. И тем не менее, несмотря на это, они называют это разными диалектами одного и того же языка. Тогда как скажи украинцу, что русский и украинский это диалекты одного и того же языка, он может случаем и обидеться.
Или война начнется.
Да, или война начнется. Тогда как и то, и другое, есть диалекты одной и той же языковой системы. И вот, собственно говоря, Китай представляет собой невероятно интересную модель, в которой можно пронаблюдать, а где же сохраняется эта целостная модель языковой культуры, да, каким образом и с помощью каких вещей. Я-то здесь вот за последние моменты пришел к выводам, может быть, невероятным. Вся вот эта, ты знаешь, что я очень интересуюсь, занимаюсь книгой перемен как таковой, да. В общем-то, если задать вопрос, что это такое, никто толком на него и не ответит, а я вот недавно понял. Вот она как раз и является основной системой, основной технологией сохранения вот этих вот целостных ценностей в мозгах, живущих в этой системе людей.
Каким образом?
Во-первых, она являлась всегда учебником по научению искусству мыслить. Она предлагала тип построения образных рядов в сознании. Потому что здесь вот нужно задуматься, собственно говоря, а в чем заключается ценность языковой культуры. Мы как-то с тобой говорили о том, что сейчас, в общем-то, в России говорить о национальной культуре, я бы сказал, даже и неправильно. Нельзя говорить о национальной культуре в России. Потому что Россия объединена, в первую очередь, русской национальной языковой культурой. И ценности национальной языковой культуры, вот они вычленимы. Национальности, ценности практически невычленимы. Их невозможно сейчас достать непосредственно и быстро.
То есть вычленить невозможно что?
Невозможно вычленить ценности, которые объединяют вот всех жителей государства России.
Кроме русского языка.
Кроме русского
языка.
Если
чукчи, башкиры и прочие таджики, которые живут на территории России и говорят по-русски, не говоря уже о титульной нации, то больше их ничто не объединяет.
Нет, ее объединяет на следующем уровне, объединяет общечеловеческие ценности. Все люди хотят жить, все люди боятся смерти, все люди хотят правильной семьи. И есть еще общечеловеческие ценности, они тоже невероятно важны.
Что в Китае?
В Китае существует древняя система так называемых пяти основных добродетелей, которые являются основными, и они никуда не делись, потому что первая добродетель – это доброта, вторая добродетель – это поведенческие обряды или нормы поведения, третья добродетель – это справедливость, четвертая добродетель – это разумность, и пятая добродетель – это вера. И эти добродетели между собой увязаны, и в сознании каждого китайца ясно, что это и есть высшие ценности. Об этом спору нет, о том, что доброта есть высшая ценность. И поэтому нельзя запутаться в этой борьбе бобра со слом, да, там, борьбе добра со злом. А с добры бобры, козлы злы. То есть на уровне каких-то вот этих вот языковых единиц, если есть система, дело в том, что каким образом доброта и вера связаны в нашей национальной языковой системе, нам нужно очень много рассуждать и думать, да? Каким образом связано понятие чести сейчас, понятие справедливости по-настоящему ясно связано. У нас нет этих точных понятий.
Но считается, что русский этнос обладает какой-то повышенной чувствительностью именно к справедливости. От этого, мол, как раз конфликт от западной англосаксонской модели, конфликт с теми устоями, на которых вроде бы произрастала, грубо говоря, русская цивилизация.
Да, это так и есть, конечно, но единственное, что сейчас, если ты возьмешь наугад из проходящей по улице толпы, там сотню людей, и тебе все расскажут разное про то, что такое справедливость. Ну, потому что должны быть еще точные определения понятий. Вот эта вот система точных определений понятий и того, как эти понятия связаны между собой и представляют собой основы национальной языковой культуры, русской языковой культуры. И я думаю, что ты со мной вряд ли будешь спорить, осмелишься спорить, если я скажу, вот, что эти понятия в этом веке, да, ну я имею в виду 20-й, по сути дела, единственный в России человек полностью изложил, это Владимир Семенович Высоцкий. Понятие российской языковой культуры, любая песня у него о понятиях и ценностях, по сути дела. Но он не является у нас же общепринятым авторитетом, да? Более того, я думаю, что, может быть, мы с тобой первые об этом и говорим, о нем, как о возможном целостном идеологе, в общем-то говоря, о ценностных понятий русской национальной идеи.
Бронислав Виногродский у нас в гостях. Продолжаем тему «Год России в Китае». Вот он так помпезно начался. Владимир Владимирович Путин съездил в Шаолинь. Огромное количество богатейших людей, которых причисляют к богатейшим людям мира, были в делегации, поехали в Китай, который, тем не менее, считается, станет главной движущей силой вообще человеческой цивилизации в 21 веке. Тут нет противоречия? Вот помпезность внешняя?
Да, есть противоречие. Еще какое противоречие? Потому что, ну, я знаю, как у нас знают Китай, плохо его знают.
А Ху Цзинтао, лидер Китая, говорит по-русски вдруг.
Ну и молодец, очень хорошо говорит по-русски, да. А вот у нас мало кто говорит хорошо по-китайски, мало таких людей, кто знает по-настоящему китайскую культуру. Это показывает о том, насколько мы слабы. Ни один китайец, и я уверен в этом, не будет иронизировать по поводу моего изучения идзина, потому что я скажу, давай-ка мы с тобой про это поговорим, и мы выясним, кто в этих понятиях сильнее. Я ему говорю, не надо думать, что идзин – это китайская книга. Нет, идзин – это не китайская книга, идзин – это книга о вселенной.
Хорошо, а ирония уместна ли будет в устах китайца по поводу того, что русские читают читают переводы с английского и немецкого языков книг, которые содержат вот те знания вселенские.
Еще хуже, Андрей. Я думаю, что они никогда не поймут, почему же это нужно переводить с английского, с европейских языков на русский.
Так.
Но это ведь на самом деле о чем говорит? Это говорит о том, что на самом деле самой мощной языковой культурой, да, по сути дела, потому что языковая культура передает ценности, она несет определенный интонационный ряд, является англосаксонская культура в настоящее время.
Да,
и, по сути дела, вот эта вот ориентация очень неправильная на языковые ценности англосаксонской языковой культуры, она вот здесь вот и проявляется, что стоят книжки, которые передают ценности этой культуры под видом того, что это ценности китайской языковой культуры, которая на самом деле, которая значительно ближе российской языковой культуре.
И поэтому китайская
ближе, однозначно, совершенно однозначно, потому что, ну, вот я перечислил тебе 5 основных ценностей, да? Ни один русский человек не скажет, что это не есть ценности, правда? Вера, да, доброта, справедливость, разумность, правильное поведение.
Так, а где тут протестантские, так скажем?
Я протестантских не знаю особо, собственно говоря, слава богу.
Обеспеченность, обеспеченная старость.
Нет, они-то, может быть, никто же не
высокая
спорит.
Высокая доходность.
Никто же не спорит против высокой доходности и обеспеченной старости. А ценности – это то, что является основой твоего поведения. И если правильно ты мотивирован этими ценностями, то уж старость придет, Господь даст, как говорили в России. Понимаешь, если ты будешь правильно с людям по понятиям жить, то даст тебе и старость обеспеченную, никуда не денешься. А вот если ты будешь заранее обеспечивать свою старость, то ты можешь людям такого понаделать, что, в общем-то, сплошь и рядом сейчас и бывает. Потому что вот эти вот как раз плохо понятые протестантские ценности, по сути дела, я не хочу сказать, что протестантские ценности менее ценны, потому что они в своем контексте, в своей языковой культуре, они вполне нормальны, потому что там есть еще множество каких-то обрядовых единиц, которые регулируют поведение людей в семье, на уровне микрокоммуникации и так далее. Тогда как посаженные к нам, они превращаются вот в эту уродливость, потому что, ну, не может быть в России такой ночлежки, да, для бездомных, какая может быть в каком-нибудь, я не знаю, там Осло, понимаешь, если там есть такие, вот, а потому что по-другому люди друг к другу относятся здесь, и нужно понимать, осознавать, и нужно давать людям пищу для ума, для того, чтобы они приходили к самоосознанию. Так вот, возвращаясь к точке зрения относительно года России в Китае, то есть через отношения России с Китаем могут быть эти ценности не восстановлены, их можно понять. И я предлагал провести же вот эту выставку, да, выставку сопоставления знаковых систем России и Китая. Так. С тем, чтобы на основе знаковых систем, на основе базовых образов символов, которые идут от древнейших орнаментов через систему геральдики, через систему знака алфавита, иероглифа, через систему обряда, мифа, посмотреть, где у нас сбивки, где чего не хватает.
Кто это должен увидеть?
Правильно составленные вот эти рядом системы ценностей, они покажут с полной очевидностью любому, кто придет вот в эту систему, в это пространство этой выставки, где нам нужно искать утраченные звенья.
Неизвестная планета.
Бронислав Виногродский у нас в гостях. Информационный повод нашей беседы сегодня – это начало года России в Китае. Все это достаточно хорошо звучит. Россия, Китай. Если мы сейчас выведем на информационное поле Соединенные Штаты Америки. Они-то где здесь?
То есть мы говорим о России, Китае, как будто их нету. Они здесь нигде. Чего они нам вообще, эти Соединенные Штаты Америки?
Как авианосцы, а бомбардировщики, а самое лучшее оружие Ираки, Ираны, Тайвани. Это как это?
Так вот, собственно говоря, ты знаешь, вот на чисто индивидуальном уровне, вот когда ты вступаешь в конфликтные отношения с кем-либо, и когда ты ведешься на предложенную тебе агрессивную манеру, ты дурак, ты сам дурак, ах, ты туда послал бомбардировщик, мы пошлем два, это абсолютно всегда проигрышная история, это тактика. Стратегия состоит в том, чтобы сейчас определиться только в отношениях с Китаем. Потому что Китай, вот он у России под боком, существует потенциал огромных противоречий, точно так же, как потенциал огромной гармонии сотрудничества. И правильный выбор через понимание того, кто я есть в этом мире и куда я иду рядом со своим соседом, собственно говоря, залог национальной безопасности России, с моей точки зрения.
Так я к чему про американцев вспомнил? А они-то что, они же не сидят сложа руки, они внимательно наблюдают, видимо.
Конечно.
У них есть какая-то тактика и стратегия в отношениях
российско-китайских отношений. Да, и более того, они очень сейчас этим озабочены, потому что трехсторонняя комиссия, вот она в апреле должна проходить сейчас в Токио, один из основных вопросов, который там обсуждается.
Трехсторонняя комиссия – это что-то?
Трехсторонняя комиссия – такое надгосударственное образование, в которую входят ведущие страны, значит, блока: Америка, Англия, Япония и так далее. Да? Угу. Я хочу сказать, что ни один Запад, президент Соединенных Штатов, да, она надгосударственная, угу, не становился президентом, не имея опыта работы в трехсторонней комиссии, приблизительно так.
Ага.
То есть это серьезное образование. И, значит, общался я с этими людьми, значит, и они были очень сильно озабочены отношениями России с Китаем, потому что они не понимают, что сейчас там происходит.
А конечно, это угрожает как-то им, американскому новому порядку?
Нет, это, конечно же, угрожает. И надо сказать, представлять себе Россию в качестве некого такого ягненка для всех безопасного, но это неправильно, потому что нам самим себя так представлять мимоходом можно и налететь, если не учитывать русский национальный характер, да? Поэтому, конечно же, правильное понимание того, куда движется в России с Китаем, потому что если будет связка правильная России с Китаем, то угрозы не будет никому, будет только всем польза. Если она будет неправильная в сторону крена, в любую из, да, вот этих вот сторон, что в сторону, предположим, излишней дружбы, что излишней вражды, от этого всему миру будет плохо.
Каким образом вот те знания, которыми обладаешь ты, можно вводить в широкий обиход у нас в России?
Самым простым нужно создавать...
Учить китайский язык?
Да нет, почему? Нужно просто понимать, каким образом связываются понятия в целостной системе идей, и давать эти связки понятий через образы, вводить через искусство и так далее, с тем, чтобы объединять сознание, создавать общность сознания русских людей.
С другой стороны, существует, по крайней мере, в массовом или общественном сознании, на уровне средств массовой информации опасения о том, что китайцы вот уже захватили принадлежащие нам по праву, хотя реально совсем недавно освоенные русскими Дальний Восток и Сибирь, придут и все заберут. И вот уже миллионы китайцев...
По русским просторам, да, уже
рассачат. Да. Как вот объяснить эту фобию? И имеет ли она какое-то основание? И что хитрые китайцы там себе замышляют?
Ну, на глазах же эта фобия образовывалась. Я прям видел, как она появляется. Дело в том, что я в 88-м году там пытался предупредить правительство Амурской области с тем, что нужно быть готовым, что сюда пойдут китайцы в большом количестве. Для этого нужно создать определенные какие-то форматы их попадания сюда, потому что говорить о том, что они здесь не будут, может быть, красиво звучит, но это глупо, потому что опыт показал, что они здесь есть. Поэтому фобия, да, существует фобия, если их принимать так, как это сейчас происходит, и это наша позиция, то, конечно же, фобия это вполне обоснованно, потому что иным образом с русской глупостью не совладать, кроме как ее каким-то образом начать контролировать.
Так.
Другое дело, если мы себя как нация ощущаем сильными, если мы действительно понимаем, что мы делаем на этой территории, а не просто ее хищнически разоряем и эксплуатируем, не понимая, что мы оставим своим детям и внукам, то у нас это заберут, да и все.
Еще с одной стороны, говорят, да что вы придумали себе версию, что Китай такая сверхдержава, что вот они продают мягких игрушек на 2 миллиарда долларов в год, что придут те же самые англичане, американцы, англосаксы и разберут Китай по кусочкам, как случилось с Советским Союзом в 1991 году. Был Великий Советский Союз 3 дня, раз и нет Советского Союза.
Ну,
а
да,
с Китаем то же самое.
Советский Союз было такое образование, и мы это знаем, невероятно слабое в своем монолите. И слабое оно было как раз в связи с тем, что ценности, которые существовали в обществе, объединяющие общество, они раздвоились в то время. Существовала система ценностей внешнеидеологическая, и, то есть как только ты выходил на уровень общественного сознания, тебе нужно было играть из себя петрушку. И, собственно, все меньше и меньше верили, и все больше и больше играли. А дело в том, что сила, она достигается только тем, что ты облучаешь эти ценности верой. И если этой веры нет, то сила пропадает, и ценности перестают объединять людей. И поэтому можно было разобрать. А я только что говорил о том, что у китайцев эти ценности есть.
У нас в гостях был Бронислав Виногродский. Сайт в интернете bronislav.ru. Там можете подробнее познакомиться с тем, чем занимается Бронислав Виногродский и его Институт социальных технологий. А наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов. Приветствуется ваше мнение о том, что такое для вас год России в Китае. А 2007 год – это год Китая в России в прямом и переносном смыслах слов.